Вітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі праз Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Києва Ігор Тышкевіч. Добрый день, спадар Ігор.
Вітаю.
Ігор Тышкевіч, эксперт Украінскага інституту будучыні. Сёння мы паговорам пра гэтую будучыню, якая чакае Украіну, але пачаць хацеў бы спачатку з вамі размову з беларускага моманту. Вы, пэўна, бачылі незадаволенасць многіх беларусаў пра тое, што іх не ўпускаюць у Украіну, быццам бы адмаўляюць па прычыне таго, што іх там грошы недастаткова, ці па нейкіх іншых прычынах. У тым ліку не пусцілі відэаблогера Мікіту Мілкадзёрова, які ляцеў, я так разумею, з Варшавы, беларускі гурт Джей Морс, які, у прынцыпе, выступаў супраць добра, можа не трэба это гаварыць, ведаем супраць чаго ён выступаў і супраць чаго таксама і не раз пацярпеў у Беларусі. І гэтых людзей, которым не трэба даказваць і пазіцыю, і не толькі, і звычайным таксама беларусам не даюць уехаць у Украіну. Гэта правільна, ці не, як вы самі это ацэньваеце?
Ну, глядзіце, пытанне украінскага боку тут, што называецца, можна успрымаць як рэалізацыю расійскай прымаўкі, за што баролись, на той напароліся. Я не дарма прывожу расійскую прымаўку. Давайте, можна казаць, як ты ці іншыя беларусы выступалі за ці супраць Александра Лукашэнка, які бок займалі ў беларускім палітычным крызісе, але для Украіны не гэта важна. Для Украіны важна адназначны адказ на пытанне, чый Крым. Адназначны адказ на пытанне, хто агрэсар.
Чакайце, прабачце, я вас перабіў. А гэта што, запісана ў некіх правілах памежнай?
Гэта не ў правілах памежнай, гэта ўспрыняццё. І на фоне пагрозы агрэсіі тыя людзі, якія украінскім грамадствам, украінскім сілакам могуць асацыявацца з фарматам расійскага ўплыву, якія не бачаць пагрозы ў Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца пагрозай іх прысутнасць. У час крызісу з'яўляецца пагрозай іх прысутнасць на тэрыторыі Украіны.
І таму правільным гэта тое самае, што робіць Расія, калі паводле украінскага пашпарта ацэньвае ўсіх людзей, паколькі яны не падабаюцца некаторыя ім украінцы, то яны ўсіх там, напрыклад.
Ну, па-першае, давайце так, далёка не ўсіх. Тут пытанне такое, што каб проста забаранілі, гэта было б адно. Калі патрэба, скажам так, даваць нейкія пацверджанні, гэта іншае. Таму я разумею, што для Беларусі там пэўнае прозвішча невядомае. Я разумею, што можа быць, можа ўзнікнуць памылка. Я гэта цудоўна разумею. Але для украінскага сілавіка ключавое, скажам так, хто ёсць твоім партнёрам, хто ці будзе сустракаць на тэрыторыю Украіны з украінцам.
Я правильно разумею, что коли Александр Лукашенко не давал однозначного отказа, чей Крым, Украину это задовольняло, и не терпели белорусы. Зараз, коли изменю думку, терпеть мают все белорусы, так?
Я прошу прощения, Лукашенко по-ранейшему Крым не вызнал.
Офици. Ну, он, принамсі, на словах сказал, что...
На словах, але нават інтэрв'ю Салавьёва так само было пытанне про... Пытанне у іншым. Ёсць одна позиция Лукашенко. Да юры де-факто, што де-факто пагаджаюць, што Крым кантралюць Расія, але з ім на вопрос не гандлююць. Ёсць апаненты Лукашэнкі, да? Якія на пытанні, чый Крым у 20-м годзе, не маглі даць уцямнага адказу. І штосьці сябе вымушылі толькі ў сярэдзіне 21-го года. Якія на пытанні... Ціхановска, Латушка, Пракопів, да калі ласка, даруйце, калі ласка, я магу называць прозвішча, скажам так, кучу. Той ж самы Цыпкала, якога ў эфіры проста спрабавалі лезе стрымлівалі сябе украінскія журналісты, які пасля гэтага ў Украіну не надта любіць прыязджаць.
Ну, я калі не памыляюся, Светлана Ціхановская ўжо сказала пра тое, што Крым адназначна. Украінскі раней наказала пра тое, што ён дэ-факта належыць Расіі, але дэ-юра, канешне, стаецца украінскім, што таксама, ў прынцыпе, пра
украінскі. Дзякую Богу, што сказала.
Не, просто пытанне зводзіцца да таго, нават калі вы самі сказалі, што Лукашэнка бы і тады, і цяпер яшчэ не прызнае Крым часткай Расіі, і тады ў чым праблема, сырбор, вы кажаце, прынцыпова, што павінна зрабіць беларусам, можа інакш?
Я прашу прабачэння, яшчэ раз, давайце узгадаем відео, яку было размовы, у тым ліку з дыаспорамі з Украінска, яку было выдалена штабам Ціхановскай сацыяльных сетак, дзе было прамое пытанне па Расіі, па агрэсіі ад беларусы, які пражывае ў Украіне. Давайце узгадаем той адказ. Давайте узгадаем твіт Ціхановска про то, што беларусы не будуць нікого абіжаць. Вы ад мене хочаце пачуць, што зараз ай-яй-яй, беларусы крыюць украінскія памежнікі. Вы ад мене гэта не пачуеце.
Ні, для мяне цікава пытанне, хто вінаваты ў тым, што іх не пускаюць, і што трэба зрабіць, каб іх упусцілі.
Першае. Ёсць станам на сёння. Беларусь як краіна, у якой знаходзяцца расійскія войскі. адпаведна просто прыезд з Беларусі, гэта ўжо фактар небяспекі. Ёсць пытанне, пытанне Б. Ёсць палітычныя заявы, скажам так, у тым ліку ад апанента, якія нічым не лепшы за заявы Лукашэнкі датычна расійскага вектару. Адпаведна, для ўкраінскага сілавіка, што з аднаго боку, што з другога, абое рабое.
Але купляць беларускую прадукцыю Украіна працягвае.
Так, а прычым, разумееце, а прычым малако, паліва і так далей да канкрэтнага грамадзяніна, які можа рабіць пэўныя дзеянні на тэрыторыі.
Ну так само эти зварожыя краіны, дзе стаяць расійскія войскі, которые могуць напасці. Я спрабую логіку зразумець просто, што можа зрабіць Джей Морс, которого, зразумела, усе афішы ў Кіеве вісяць, што канцэрт будзе, это гурта, вядома, што яны музыканты. А тут як бы атрымліваецца вядуць гандаль. Я гучу пытанне, якія чую пра многіх беларусаў, ведаеце. І каб зразумець ту логіку. То есть вы не бачите супярэчнасці ў тым, што людзей не пускаюць, а прадукты там і калі, ўсё іншае, там зарабляюць грошы на гандлі.
Яшчэ раз, я калі можа взяць в рукі автамат? Калі можа выступіць па сепарскаму каналу?
Наўрад ці.
Чалавек, дарослы мужчына, ва ўзросце ад 20 да 45 год, гэта тэарэтычна можа зрабіць?
Тэарэтычна так.
Гавораць пра небяспеку агрэсіі. Гавораць пра абмежаванне, скажам так, і большы кантроль на ўкраінскіх межах. На час небяспекі агрэсіі. Ну, якія яшчэ пытанні?
Зразумела, гэты блок мы вырашылі. Давайте далей. На 16 лютага прызначылі пачатак вайны ва Ўкраіне. Скажыце, увогуле, вы чалавек, вы жывяце ва Ўкраіне, ведаеце там абстаноўку ўвогуле. Людзі ва Ўкраіне баяцца, што яна пачнецца 16-га, ці хутчэй разумеюць, што гэта паніка і не трэба ў то верыць увогуле?
Гэта спроба разагнаць, скажам так, чарговы раз, таму што калі мы гаворым пра амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, асабліва блізкія да дэмакратычнай партыі, ну давайце узгадаем, што такіх аб'яваў вайны было і каляды, і Новы год, і пачатак студзеня, і сярэдзіна студзеня. От зараз CNN ўжо заявіў, што 16-го ўжо не будзе. Гэта звычайна нармальна, скажам так, спроба гуляцца з інфармацыяй. І прычым гэта спроба, якая ўкладаецца, ну, назовем так, двумя бакамі, у гэту гульню гуляюць, як Злучаныя Штаты Амерыкі, так і Расійская Федэрацыя.
А якая карысць США ад таго, што яна прызначае вайну на канкрэтны дзень?
Тут пытанне не прызначэнне вайны на канкрэтны дзень.
Тут прызначаць атмасферу агульную, так?
Агульная атмасфера, так. Давайте так, у Злучаных Штатах Амерыкі будуць выбары прамежкавыя. У гэтых прамежках выбараў дэмакраты хутчэй губляюць абедзве палаты. Прычына – правал у Афганістане. Тобі ж, ну, смешны, ганебны ў нечым вывад войскаў. Пераіграць на тым же самым полі можна, заявіўшы інфармацыйна пра небяспеку Вялікай вайны і прадухіліўшы яе. Паралельна з гэтым хачу нагадаць, што ёсць трэк асобных перамоваў пра фармацыю існавання Расійскай Федэрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Аналагічныя перамовы, аналагічныя кансультацыі па лініі з ЕС з Расійскай Федэрацыі. І Расія хоча аднаго, яна хоча, скажам так, фіксацыі сваёй сферы ўплыву. Яна хоча статуса, пацверджання статуса супердзяржавы. І часткова яе гэта атрымалася. Давайте паглядзім на рэакцыю Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага Саюза па падзеях у Казахстане. Калі адзін са спікераў Белага дома проста казаў, што Казахстан гэта не наша пытанне. Няхай Расія там разбіраецца. І гэта вісіць на сайтах амбасады, на сайце Белага дома. Ось. Таму у дадзеным выпадку пытанне па Ўкраіне вельмі проста. Гэта пытанне раздзелу сферы ўплыву. І пытанне па Ўкраіне гэта пытанне схілянне Кіева, да, кампраміса у перамовах па Донбасу. Кампрамісы выгаднага Расійскай Федэрацыі. Пра што актыўна гаворыць Расія, прычым пра што піша Салаўёў, гэта глядальні корэспандэнт, не будзе Салаўёвым прапагандыстам, у сваім артыкуле, калі не памыляюся, 23 студзеня, па Донбасу, ну, якраз па мінскаму працэсу. Дзе апошнія два абзацы, ён проста піша, што да, Расія выставіла патрабаванні гаранты бяспекі, якія не Злучаныя Штаты Амерыкі, не ЕС, не НАТО не выканаюць, таму што для іх гэта будзе ганебным, для іх гэта будзе прыніжэнне. З іншага боку, ёсць фармат, калі Украіна пагаджаецца на Мінск 2 ў расійскім прычытанні, і тады для Украіны гэта фактычна выкананне тых жа самых гарантый бяспекі, але при гэтым захоўваць твары Злучаных Штатаў Амерыкі і Расійскай Федэрацыі. Такі фармат падыходзіць. І тут я хачу нагадаць, што практычна ўсе візіцёры, а іх было багата людзей, які прыязджалі ў Кіеў, апошнім часам яны практычна ўсе гаварылі пра безальтэрнатыўнасць Мінску-2 і неабходнасць ісці на кампрамісы. Чамусь толькі казалі пра неабходнасць ісці на кампрамісы з украінскага боку. Пазіцыя Украіны вельмі проста ў гэтай сітуацыі. Настрой грамадства стана на сёння, сацыялогія гэта паказвае, што ну, не надто спрымаць кампраміс, а для Расіі патрэбны фактычна фармат прамых кансультацый па лініі афіцыйны Кіеў і баевікі на Донбасе, каб Расія выйшла за межы. Але такое гэта палітычна самагубства для прэзідэнта Зеленскага ў дачыні. Яны заміралі сацыялогію, направодзілі сустрэчы з лумамі, яны разумеюць, што гэта для іх палітычна самагубства. Адпаведна, пайсці на такі варыант яны не могуць. Настрой грамадства, асабліва сілавікоў, вельмі проста ваяваць, дык ваяваць. І вось гэта рэакцыя Украіны настала нечаканасцю, як для Злучаных Штатаў Амерыкі, так для Расіі. Таму што яны чакалі, ну, пэўным сэнсе панічнай рэакцыі, калі украінскае кіраўніцтва будзе, хапаючыся за галаву, ездзіць па сталіцах Еўропы і Злучаных Штатах Амерыкі, казаць, дапамажыце нам, таму што нам ужо канец. Вось, і пасля ў якасці вялікага паратунку будзе прадстаўлены кампраміс па Донбасу. Такога не атрымліваецца.
Вось менавіта я хацеў бы пра расійскі бок яшчэ запытацца вас, таму што вы ацанілі Кіеў і Вашынгтон. Пачалося ўсё фактычна, ну, таго, што вядома публічнай сферы, што Расія пачала сцягваць войскі спачатку на расійска-украінскую мяжу, пазней на тэрыторыю Беларусі. І зараз выходзіць ёй давядзецца гэтыя войскі пасля вучэння. Ну, калі вы кажаце, што ўсё-такі не будзе наступлення, вывести, а скажите, класка, як тады, ці гэта важна, ці вогалі важна для Путіна захаваць некі твар, некую там репутацію, ці гэта не ў гэтым пытанні зусім спакойна, возьмуць і выведуць. Ці ўсё ж такі нешта мусіць трымаць ён узамен.
Ну, давайте так. Расія регулярна кожны год сцягвае войскі да ўкраінскай мяжы. Калі пачалі казаць пра небяспеку ўварвання ў Украіну, гэта снежня 21 года. Колькасць войскаў была меншай, чым у студзені 21 года. У студзені 22 года колькасць войскаў была меншая, чым у зімку 15-го. Была меншая, чым у весну 16-го. Была меншая, чым у осень 17-го. Была меншая, чым у зімку 19-го года. Я ще раз повторяю, що Росія кожен год планова чи не планова настягує війська до межі України. А питання далейше, скажімо так, ескалації вивчення у Білорусі. Це вже питання у тим, що з пункту глядження, ну, скажімо так, позиціонування, з пункту глядження іміджевого, так, Путін не може дати задніх. Тому що, коли кажуть про можливість війни, Злучені Штати Америки заявляючи про можливість уварвання Росії в Україну, не маючи можливості реально казати підтримку, вони надають допомогу зброї. Як і країни, які тісно зв'язані з відповідно Росії, так же само іде шляхом ескалації. Росія підтягує додаткові війська. При цьому повномасштабна війна не вигідна нікому. Ескалація, межавана ескалація на Донбасі, вона цілком можлива. Її вірогодність нікуди не зникала. Я маю на увазі локальна активізація бойових дій на лінії фронту на Донбасі.
Але вона не може перетворитися в нікую, скажімо, бойну операцію, коли все ж таки з усіх боків ось емоції, напруженість така висока?
Ну, окей, добре, давайте так, з пункту глядження логіки. От навіть зараз кажуть про 120 тисяч російських військовців, ну, сукупно з Білоруссю, да? Добре. Колькі треба людей, сил і сродків, каб взяти город-мільйонник, який обороняється? Подумайте просто.
Ну, ви експерт, я хоча й на ваше буду експерт.
Ну, от, давайте так, каб взяти Грозний, при тим, що там не було авіації, там було легке озброєння, Росія сконцентрувала більш за 45 тисяч чоловік тільки на одному участку на Грозному. При тому Грозний – це не мільйонник. Да? Тепер давайте подумаємо. З пункту глядження зайняти територію, це так далі. Ну, окей. 120 тисяч чоловік. Коли ти займаєш територію, тобі потрібна або місцева адміністрація, які органи поліції, ці нешта подобне. Ті, хто потримує порядок у тилах. Або ти покидаєш частку військовців. От поглядіть, коли ласка, штатний розклад навіть Мінської міліції, скільки міліціянтів треба на Мінську, і подумайте, що прикладно стільки ж військовців треба покинути, наприклад, в Харкові. нават болей, улічыць, што гэта захопленая тэрыторыя. І так Харков, Сумы, Палтава, Запорожье, Днепр, Херсон, Миколаев. Это калі верыць вось гэтым апокаліптычным сцэнарам пра захоп. Гэта толькі абласныя цэнтры, без раённых. А цяпер падумайце, ці хопіць нават хаця б на патруляванне. Другое, калі ты думаеш закопліваць тэрыторыі, то следам за канцэнтрацыяй войскаў ударных групіровак адбываць канцэнтрацыя тых, хто будзе падтрымаць правапарадак, калі ты хочаш хаця б акупацыйную адміністрацыю. Гэта азначае войска Росгвардзіі. Прыкладна ў тым жа, у той жа самай колькасці. Тобі ж не менш за 120 тысяч чалавек.
Я разумею, ваше меркаванне, што вайны вялікай не будзе.
Яшчэ раз, эскалацыя на Донбасе, яна магчыма. Вайны на захоп тэрыторыі Украіны там вялікай, ну, станам на сёння пры цяперашнім колькасці сканцэнтраваных войск, яна мала верагодна.
Ну, я маю на увазе вялікую, зразумела, пра Донбас мы там гаварылі, сказалі. Такога, што на, скажам, публічныя прасторы інфармацыйныя, хутчэй, што Расія напала на Украіну цалкам.
Ну, Расія напала на Украіну ў 14 годзе, прашу прабачэння.
Ну, мы ведаем, пра што мы гаворым, мы маем на увазе такі наступ вялікі ўжо з авіяцыяй, з усім, каб заняцца, скажам, або ўсходнюю тэрыторыю цалкам, або разам з Ківам, людзі гэта маюць на увазе. Ніхто не, канешне, не ставіць сумнеў пра тое, што Расія пачала аперацыю ў 14 годзе.
Есть... Еще раз, война пошла в 14 году, все. То есть, это думка, позиция, якая доминует, ну, принамсі, сирот той частки украинского громадства, чья думка для меня бачная по праце, або сирот тих лидеров громадской думки, с кем я коммуникую.
Скажите, а як ввогуле самі украінцы ставяцца да гэтай сітуацыі? Ну, пад самой небяспекі. Вядома, што замежныя дыпламаты пакідаюць, іх інструктары брытанскія, там 150 чалавек, которые быццам бы прыехалі вучыць украінцаў змагацца, а яны самі цяпер выязджаюць. Ці людзям это перадаецца, такі настроены таксама едуць і пакідаюць вялікія гарады, едуць на вёску, ці замяжуюць, там скажыце. Я думаю, што па вашай рэакцыі, што гэта бадай не так, але магчыма.
Ну да, ведаеце, скажам так. Як бы сказаць, людзі жывуць сваім звычайным жыццём. Тых, хто і адзінае, што рэальна ёсць, гэта крышку павышаны попытам у крамах зброі. Тобто набыць нармальны карабін на паўаўтаматычны, ну зараз гэта даражэй, ну 10 даляраў на 500 як мінімум. Ну да. Вельмі папулярны паездкі ў тір. От, ну, нават мы фактычна ну быць бы аналітычны цэнтр па ідэі батаны. Вось, але ну, так само ездзілі з задавальненнем, скажам так, патрэніраваліся. Ну, ось і все.
Як на вашу думку, украінцы гатовыя нават так, ось, скажам, людзі, которые не налезли?
Ну, да, давайте так, от з пункту гледжання просто сілы сродку. Окей. Украінская войска, да? Ну, гэта на всю Украіну. Штатная колькасць 150 тысяч чалавек. Ой, 250. З іх вайсковы складнік, без там цивільного персонала, гэта далі, улічваючы не камплект, гэта 10 каля 150-160. Першая хваля резерву. Гэта людзі, які прайшлі вайну на Донбасе. Гэта людзі, які пацвердзілі тое, што яны ёсць резервістамі. Які мабілізуюцца на працягу сутак. Гэта 240-250 тысяч чалавек. От адразу, от так. От цяпер параўнайце 120 тысяч быцца бы групоўка ўварвання. Калі з пункту гледжання тых, хто абараняецца, яны могуць на працягу сутак мабілізаваць гатовых, ўжо навучаных, прайшоўшых вайну, 240 тысяч. Зараз набіраюць у, скажам так, актыўна фармуюцца, праводзяць навучанне войска тэрытарыяльнай абароны. Ёсць мабілізацыйны план там тых, хто запісацца ў рэзерв там, і так далей. Гэта толькі першая хваля.
Я хацеў бы яшчэ закрануцца, што такі беларуска-расійска-украінскі такі складнік, дзіўна гучыць, канешне. Маю на ўвазе тое, што расійскія войскі зараз у Беларусі. Але тым часам вы кажаце пра тое, што Лукашэнка Крым не прызнаў яшчэ расійскім. Што Лукашэнка выйграе або атрымае вось за такі крок у бок Владзіміра Пуціна?
Ну, для Лукашэнка вельмі выгадна гаварыць пра вайну. Вельмі выгадна. Не просто выгада, а вельмі велика. Таму што, па-першае, для яго патрэбна некалькі рэчаў. Першая, палітычная. Зараз все гавораць пра вайну, ў Беларусі ідзе падрыхтоўка да рэферэндума. Лукашэнка ўкрай важна, каб Расія заняла, скажам так, ну, прынамсі, нейтральную пазіцыю, каб яна не замінала гэтаму рэферэндуму. Для гэтага трэба прадэманстраваць, што я ваш. Таму адпаведна да традыцыйнай накачкі у нас, калі згадаць 2000 года падчас кожнай электаральнай кампаніі Лукашэнка гаворыць пра злых украінцаў, якія хочуць некім чынам дэстабілізаваць стабільную Беларусь. Таму у дадатак да звычайных заяў, якія мелі з'явіцца, у дадатак да заяў, якія з'явіліся на фоне беларускага палітычнага крызіса, калі Лукашэнка вырашыў, скажам так, заявіць, што ці не Украіна ёсць, ці не, скажам так, асноўным вінаватцам усіх працэсаў. А дадаецца яшчэ пытанне вайсковы. Раз. А другая частка. Для Лукашэнкі ўкрай важна, гаворачы пра вайну, выцягнець крышку грошы. Пажадана у фармаце, скажам так, без вяртання. Праз бюджэт саюзна дзяржава, пра штосьці яшчэ там, адбудова памежных тэрыторый, наданню некай тэхнікі, окей, калі ласка. Трэця для Лукашэнкі вельмі важна гуляць на свайго выбаршчыка. І тут якраз такі вот такі прэзідэнт в пагонах гатовы защищаць Беларусь і краіну, якая ёсць ён сам. Гэта цудоўна заходзіць вот да тых, каго соцыёлагі называюць ядром або там аплотам Лукашэнкі. І зрэшты, гэта праца на расійскага, звычайнага расійскага грамадзяніна, што Лукашэнка рабіў не раз. Баючыся Москвы спрабаваць апеляваць да звычайнага грамадзяніна Расійскай Федэрацыі, паказваць, што ён больш расеец, чым сам Пуцін. Ну, перафразуючы фразу муравёва вешальніка, болей рускі, чым сам царь-бацюшка. Таму ў дадзеным выпадку гэта прагназаваная такая рэакцыя, прагназаваная праца.
Ці гэта тактыка Лукашэнкі выснову, скажам так, даваць падарункі Пуціну, або прынамсі паказаць, што свой поўную лаяльнасць, яна перакладаецца на тое, што ва Ўкраіне павялічваецца менавіта антыбеларускі настрой. Ну, на такім побытавым узроўні, я разумею, што беларусы лічаць, што украінцы лічаць, што беларусы іхнія ворагі. Ці гэта такім чынам працуе, ці гэта
толькі гэта зараз гэта ўжо працуе. Раней гэта было мала заўважна.
Ну, раней Лукашэнка быў нумар адзін у Украіне сярод палітыкаў.
Ну, так я яшчэ раз. Раней нават нягледзячы на негатыўныя заявы, гэта было мала заўважна. Таму што ну час ад часу перыядычна раз-пораз з'яўляліся нейкія інфармацыйныя нагоды, якія абмяркоўваліся, гэта забывалася. А зараз проста праблема ў тым, гэта тое, чаго не разумеюць ці то піаршчыкі, ці то аналітыкі ў атачэнні Лукашэнкі, што калі ты хочаш, каб забывались пэўныя рэчы, ты мусіш даваць час. А зараз негатыўныя заявы ідуць адна за адной. З аднаго боку, ёсць разуменне, што чакаць, што называецца, такіх яскравых заяваў з Мінску можна заўсёды і не заўсёды яна адпавядаюць рэчаіснасці. З аднаго боку гэта разуменне ёсць. З другого боку, на звычайных грамадзянін Украіны, на звычайнага, ну, як Украін кажа, пересічнага украінця, натуральна, што гэта робіць уплыў. І натуральна, што негатыўныя заявы і дзеянні Лукашэнкі, яны робяць прэсу, прынамсі прэсу дэмакратычна настроена. І гэта прэса пераходзіць на негатыўныя да Лукашэнкі рэйкі. Гэта не тычыцца тэлеканалу, які больш, скажам, схільны да супрацоўніцтва, допустим, з Расіяй, гэта той ж самы тэлеканал наш, там пулканалу Медведчука, там адваротны, скажам так, адваротны трэк. Але пытанне, улічваючы, што те каналы маюць праблемы з распаўсюдам унутры Украіны, улічваючы палітыку прэзідэнта Зеленскага, то зараз, ну, пэўна, такая негатыўная думка пачынае дамінаваць. І гэта натуральна адбіваецца на сацыялогіі.
На вашу думку, згаданы вамі прэзідэнт Зеленскі і ўвогуле украінскай улады, яна дае рады гэтаму ўсяму, ну, не так назваць это канфлікту, супрацьстаянню, ну, таму, што адбываецца ўжо другі месяц, нават трэці.
Маеце на увазі навокал Украіны?
Так, так, і ў Беларусі, і Расію, і Амерыку.
Ну, тут не, так, то, што адбываецца, яны бачаць, яны ведаюць, што іх прымушаюць да кампрамісу па Мінску. Атачэнне Зеленскага працуе сёння ў рэжыме захавання ядра рэйтынгаў, от ядра падтрымкі, і выхаду на другі прэзідэнцкі тэрмін. Сыходзячы з гэтага, яны разумеюць, што пайсці на кампрамісы, які вымагае Расійская Федэрацыя, гэта фактычна сесці за стол перамоваў з сепаратыстамі, пакінучы Расію задушкану. Гэта для іх будзе каштаваць проста палітычнай катастрофы. Адпаведна, яны спрабуюць не рабіць такія крокі. З іншого боку, є знішній тиск. І з іншого боку, є настрої громадства. Ну, все, це базовий розклад.
І завершаючи, ще мені цікавить, ось ви, знову ж, я вже казав вам про те, що, ну, ви відділі вже мені, що виїжджають там певні дипломати, організації, навіть олігархи українські, поки там 20 штук їх виїхало. У всякому разі ситуація, ну, вона доходить до такого апогею за ці дні, можливо, ще про два наступні дні, це буде залишатися до піку. Що повинно, на вашу думку, відбутися, каб, ну, відбувся некий випуск пари, каб все зрозуміли, ось після цього критичного пункту все нормально, війни ніякої не буде, вертаємося назад там до свої амбасади, спокійно працюємо далі, нічого не буде.
Ну, давайте так. Україну будуть схиляти до повних компромісів, до повних перемовів, хоча це не тільки ближайші два дні, а десь до кінця першої декади соковіка. Тому давайте дочекаємося наступної зустрічі до рацію політичних по нормандському формату. Махчима відбудеться зустріча Зеленського і Путіна в Туреччині, тому що принаймні один і другий бок теоретично сказали, що не за. Ось, тому буде ніяка така знакова подія, після якої баки скажуть, окей, все, робимо крок назад.
А тоді останнє саме питання до вас особисто вже. А на вашу думку, який був саме корисний для України вихід з ситуації? Що вона могла б або повинна зробити? Коли, наприклад, погоднення Мінські, наприклад, вирішити кепськими, ці там недопрацьованими, ці вугілі абсурдними?
Станом на сьогодні для України треба якраз таки працювати у форматі відказу на питання, що ти збираєшся робити з Донбасом реально. І що ти, тому що Росія – це... Ну, такая, это погроза на ближайшие несколько год. Зё ничего не скажешь. Пытание просто... И вот зараз отбывается вельми позитивная речь у украинской политики. Ну, и у тем лику у громадской думцы. Это позбавление иллюзий. Позбавление иллюзий от того, что Россия не может, с одного боку, погрожать далее войной. А с другого боку, позбавление иллюзий, что есть, умовно кажучи, добрый цудовный заход, який нас оборонить. Потому что и та иллюзия наш миродная. Вот зараз и у политикуме, и у громадстве отбывается позбавление иллюзий. И это может привести до рационализации внешней политики. Частково мы это уже бачим. Это та же самая спроба выбудовать ось с Британией, это спроба оживить Люблинский трикутник, фактично уваход у региональные коалиции тактичные. І коли цей трек протягнеться, то, в принципі, Україна істотно узмацніться. При цьому не маючи, ну, як вам сказати, сльоз захоплення при розмовах про високі ідеали, там, які коштовності. А просто раціонально, жорстко працюючи у своїх інтересах.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був експерт Українського інституту будучині Ігор Тишкевич, ми говорили про українську будущину і так само про відносини з Білорусію. Дякую за те, що були разом з нами.
Дякую.
Бувайте і залишайтеся зі свободою. Дякую великий, Ігор.
Дякую.
Дякую. Ми, у нас практика нічого не вирізає, так що це все без вирізання і буде. Я думаю, що після обіду лучше це буде. І добре. Текст буде, і відео буде. Усього доброго, бувайте. Дякую великий.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця, ізраїльська журналістка, документалістка Ксенія Святлова і прем'єра її документального фільму «Жанчини, які тримають квітки» про події в Білорусі відбудеться 11 лютого у Тель-Авіві. Добрий день, Ксенія. Поздравляю з прем'єрою.
Добрий день, спасибо. Да. Важний для нас момент, і переживаємо, і дуже рада, що все це наконец состоїться.
Ну и прежде чем мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть трейлер фильма.
Вышел врач, он просто стоял возле машины и плакал. Конечно, они все были избиты. Некоторых волонтеров выносили на руках, потому что поломаны руки и ноги, но уже не хватало машин скорой помощи просто вывозить из Окрестина этих людей.
У нас украли 26 лет свободы.
Уходи! Я хочу честные выборы.
Нам не надо власть, мы хотим просто свободы, мы хотим мира.
У нас конституция не под женщин.
Для него мы должны просто рожать ему армию и молчать.
Мужчины были, скажем так, обезврежены.
They were tortured and raped.
Дівчина, зрозуміла, її можуть не взяти, а мужа її хоче візьмуть, бо він вояр.
Ми з тебе розберемося.
Ну, так, дубинками, такого не должно бути.
Никогда такого белорусского народа мы не видели.
Давайте прекратим это ненужное никому противостояние.
Ксения, для кого вы снимали этот фильм в первую очередь? И на каких языках он выйдет? Как белорусы смогут посмотреть фильм? Давайте вот такой с фактической информацией начнем.
Смотрите, ну, фильм, поскольку он израильского производства, то, в общем-то, планировалось, что прежде всего зрителями будут израильтяне. Ну и, конечно же, мы метили, так сказать, в западную аудиторию, чтобы в мире посмотрели этот фильм, увидели нашими глазами вот то, что происходило в Беларуси, то, что увидели мы. И нам было важно донести действительно до мира, который очень интересовался вот этими протестами белорусскими в самом разгаре, летом 2020 года, но потом как-то часто бывает, внимание, как сказать, было уже перенесено из Беларуси в другие горячие точки. Но нам было важно показать, что вот что-то, то, что там происходит, вот такую правду мы увидели. И протест продолжается, и история белорусская далека от окончания. Так что, и кроме того, эта история, конечно же, это история о женщинах. Этот фильм был сделан женщиной, он был сделан о женщинах, как очень важных участницах, о двигающей силе этого протеста фактически. И на наш взгляд, то, что произошло в Беларуси, это две революции. Две революции одновременно. Два в одном, да, то есть это не только протест народный против режима и требования перемен, но это еще и феминистская революция. Это беспрецедентная совершенно история, и нам казалось, что она очень важная, и мы хотели, чтобы в мире об этом узнали.
Вы, арабистка, Беларусь не была никогда вашей темой. Почему вы решили делать фильм про Беларусь?
Вы знаете, вот когда все началось... Я помню, что я в ленте сначала увидела у друзей в Фейсбуке, как это обычно бывает. У меня много друзей оттуда, вообще в Израиле, вы знаете, есть большая община выходцев из Беларуси. То есть страна как бы вроде как со мной не связана, но тем не менее она и близка тоже, да, потому что, во-первых, это постсоветское пространство. И я начала сразу вот видеть, что вот лента как бы буквально окрашена вот эти красно-белые тона. А потом я просто помню, что начались вот когда вот эти большие массовые протесты, то и в Израиле тоже, да, то есть это была центральная тема дня. Я начала этим интересоваться, смотреть прямые эфиры, выяснять какую-то информацию, и мне это стало очень интересно, в особенности после того, как я увидела вот эти вот гигантские женские протесты. Потому что, вы знаете, именно потому, что я освещала очень многие революции, восстания, протесты в арабском мире, да и в Израиле тоже, как бы, да, то есть такую картину я до сих пор не видела.
Вы про это говорите да. В самом начале фильма мне удалось его посмотреть, рабочий вариант, видимо. А я хотела вас спросить, как вы думаете, вот этот мирный характер белорусской революции, он обусловлен национальным характером белорусов или тем, что так много женщин в нем принимало участие и роли лидеров женщины были в данном случае, у женщин были?
Смотрите, мне кажется, что, конечно же, участие женщин, оно влияет на все. То есть, ну, я не могу себе представить, как мужчины берут цветы и с цветами идут против ОМОНовцев, как бы, да, то есть это было бы, наверное, неестественно, да, то есть, а здесь это была часть вот этой как бы женской белорусской натуры, да, то есть именно так ты себе Беларуси представляешь. Полесье, красивая музыка, красивые девушки, красивая природа, да, то есть вот такая вот гармония, да, и вот эта гармония, она продолжала сопутствовать также и вот этим совершенно беспрецедентным протестам, которые мы видели. Поэтому я думаю, что это и национальный характер, и женское участие, и, мне кажется, как бы совершенно правильное решение участников и участниц протеста воздержаться от любого насилия и попытаться сохранить этот протест, насколько мирным, насколько это возможно.
Многие героини вашего фильма находятся в Беларуси, и их лица мы можем видеть через разбитое стекло. Это такая... Очень тонкая метафора и сильный образ того, что происходит в Беларуси сейчас, и то, что происходило и год назад. Да. Как вы выбирали героинь для фильма? Как вообще решали вопрос безопасности людей, чьи лица, голоса видны, слышны в фильме, некоторые видны? Насколько это контекста добавляло этому фильму?
Знаете, я помню, что когда вот мы прилетели в Беларусь, и, ну, у нас уже был план действий, уже были какие-то люди, с которыми мы договаривались через наших израильских друзей, которые связаны с белорусской оппозицией. И у многих из них это просто были их родственники, это были их друзья. То есть мы шли как бы через, как сказать, проверенные там связи. Но иногда это уже были друзья друзей, это были уже рекомендации и так далее. Но вы знаете, я просто, поскольку, опять же, да, у меня вот есть вот этот опыт на Тахрире, в Тунисе, да, там, я не знаю, я была в Ливане во время Кедровой революции. Вот такое вот чувство как бы было, что тут вот какой-то был иной вид страха. То есть на первый взгляд ведь улицы не горят, да, то есть улицы спокойные, ходят мамочки с детьми, открыты магазины и так далее. То есть ты не чувствуешь революционной обстановки, но вот это напряжение, потому что мы видели, с каким страхом вот эти совершенно героические девушки, женщины входили в нашу квартиру, как бы, и, кстати сказать, некоторые из них, ну, мы договаривались, и нам или говорили в последний момент, что они боятся, или они ощущают, что, может быть, они под наблюдением, они не хотят рисковать нашей безопасности и своей. И мы абсолютно всем говорили, мы все понимаем, конечно же, то есть тут понятно, ну, назначена съемка, но понятно, что безопасность людей – это прежде всего. Но мы, конечно же, очень и очень ценим вклад тех женщин, которые, ну, во-первых, делают то, что они делают, и постоянно рискуют своей жизнью, и, конечно, то, что они согласились поговорить с нами. Мы знаем, что некоторые из них уже в безопасности и уже не в Беларуси. Я не знаю, к лучшему это или к худшему. Но это был их личный выбор, и, по крайней мере, мы знаем, что с ними все в порядке. Да, то есть это, безусловно, но меня это поразило. Я помню, что меня это совершенно поразило, потому что, когда мы летели в Беларусь, кстати сказать, мы с вами беседовали, я помню, советовалась с вами, и вы мне говорили тогда, что это очень опасно, и, может быть, не стоит, может быть, стоит обдумать. И, как бы мне это казалось, ну как, человек, который там, не знаю, там, да, там бы видел свержение Мубарака и так далее, да, то есть, ну какая опасность? И когда ты оказываешься в Беларуси, ты понимаешь, что это за опасность, что она невидимая опасность, да, то есть это не что-то осязаемое, что ты можешь почувствовать, как, например, было в Египте или в Сирии, а это что-то, что из-под тишка может тебя, да, то есть это люди, которые не в униформе, да, то есть они в гражданском, в штатском ходят, это машины без номеров, которые рядом с тобой вдруг начинают ехать, да, это ощущение липкое такого страха, тебя могут сдать, например, да, то есть или это какие-то люди, вот ГБшники, которые ходят, опять же, без униформы, и они везде, да, то есть наши друзья, которые нам помогали, они нам давали какие-то определенные, так сказать, такие вот распознавательные метки, типа, как можно понять, да, что рядом с тобой ГБшники, где не стоит ходить, где не стоит ни в коем случае доставать камеру, даже, может быть, айфон даже. И вот это вот все, как бы в такой атмосфере снимали, это было действительно непросто. И с большим, как бы, облегчением вздохнули, когда тут уехали, да.
Вы говорите про иной вид страха, иной вид опасности, ну и, возможно, иной вид протеста, который не очень виден, но вы говорите о том, что он продолжается. Как вы его чувствуете? Как вот он вам видится из Израиля, иной вид протеста белорусского?
Ну, вот именно что, когда наблюдаешь из Израиля, ты думаешь, что ничего не происходит, да, то есть или из любой другой столицы в Европе, в США, ну, окей, как бы, да, там какие-то аресты происходят, но в целом, мне кажется, что все затихло, да, все стихло, потому что раз люди не выходят на улицу, наверное, люди отчаялись и перестали работать как бы для того, чтобы осуществить вот эти перемены. Когда ты находишься там, ну, по крайней мере, это та, опять же, мы как документалисты, мы не можем подтвердить, что все то, что было там, то, что мы увидели, это происходит и сейчас. Да? Возможно, что ситуация изменилась. Но на тот момент вот эти вот листки белой бумаги с красными полосами, которые были выставлены в окнах, десятков домов, да, то есть дом напротив нашего дома, там, где мы жили, другие дома, там, где мы проезжали рядом, на каких-то центральных проспектах, да, то есть ты нет-нет, а увидишь какой-то самодельный флаг, который к ночью, видимо, кто-то там его прицепил и кто-то его повесил. Вот это вот так называемая площадь независимости, да, которая рядом с домом, где был убит Роман Бондаренко. И ты видишь там...
Площадь перемен,
да. Ты видишь, что там какие-то граффити, какие-то там цветы лежат, а там ведь ГБ там дежурит 24 часа в сутки. Ну, кто-то это делает, да? То есть кто-то туда приходит, рискует, кладет цветы, вяжет ленточки и так далее. То есть это все происходит. Женщины, с которыми мы беседовали, они нам рассказали, это есть в фильме, о том, как они работают сейчас, да? То есть это какие-то ячейки, это одиночные пикеты, это встречи в лесу. Девушки нам рассказывают, какая хрупкая девушка сидит рядом с тобой и говорит, да, я вот ночью шла там 5 километров из леса посреди ночи одна, как бы, да, но тем не менее, не боялась этого, а боялась не того, что там медведь нападет или волк, да, боялась того, что за мной кто-то следит, кто-то выследит меня, раскроет моих друзей, там, бросит в тюрьму и так далее. Да, то есть это... И это все показывает о том, что подспудно внутри, конечно же, все происходит. И именно это, я думаю, то, что важно, наверное, чтобы те люди, которые придут на премьеру, среди них есть немало послов стран Евросоюза, и Украина там тоже будет, разумеется, представлена, ну, другие страны, они должны понимать, что то, что Беларусь сейчас не в заголовках, да, что нет вот этого вот полмиллиона человек на улицах и так далее, это не значит, что история закончилась.
Ксения, когда мы с вами говорили почти год назад, было рабочее название фильма «Мягкая сила». Как вы пришли к нынешнему названию «Женщины, которые держат цветы»?
Ну, это действительно было рабочее название, как бы, да, и мы пытались понять, во-первых, насколько люди, которые будут смотреть этот фильм, поймут, да, то есть вот эту вот игру слов, как она будет выглядеть на английском, поняли, что во многих отношениях, когда ты разговариваешь с англоязычной аудиторией, то они видят в этом что-то плохое, как бы, да, то есть soft power, это не обязательно какой-то вот такой позитивный термин. Да? Нам не хотелось, чтобы была какая-то двусмысленность в отношении того, что мы увидели. И эта игра слов, она может быть интересна, но она может оказаться в конце концов чем-то негативным. Поэтому и название также оно связано, ну, это, как сказать, по ассоциации, наверное, так вот как бы подбиралось. А в Израиле было очень мощное женское движение, которое называлось «Движение четырех матерей». И женщины, которые требовали вывода наших войск из Южного Ливана, та война продолжалась 18 лет, погибло очень много молодых израильских мальчиков, солдат, и матери объединились вместе для того, чтобы требовать окончания войны. И в конце концов, это движение, оно повлияло, очень серьезно повлияло, привело к выводу в конечном счете армии. На иврите есть, вот так, ну так как название звучит на иврите, «Нашот Апрахим шель Беларус», «Женщины цветов», то оно перекликается вот с тем историческим движением. То есть израильтяне, очень многие мне говорили о том, что вот у них что-то вот сразу как-то ёкнуло, да, потому что через многих как бы вот прошла вот это... настроение, протестное движение и объединение женщин, которые требуют перемен. В том случае это было окончание войны, в вашем случае это требование перемен, реформ, и смена режима и так далее. Но, тем не менее, речь идет о вот этой женской силе. Нам хотелось очень это передать.
В социальных сетях сейчас много споров о том, был ли ошибкой мирный характер белорусского протеста. А есть люди, многие из них в Украине находятся, в России, они считают, что нужно было не ОМОНовцам цветы раздавать, а брать власть в тот момент, когда власть была в растерянности, что были бы жертвы в начале, но все бы это закончилось, а так количество убитых, покалеченных, посаженных в тюрьму, уехавших только растет и растет. Другая точка зрения, белорусы чаще всего ей придерживаются, она в поддержку мирного протеста. Она состоит в том, что если бы тогда люди применили силу, власти просто бы дали приказ на поражение, и жертв могло бы быть даже больше, чем недавно в Казахстане. И тогда бы сразу вошли русские войска. Что реальные перемены для белорусов – это долгий путь, который должно пройти наше белорусское общество, чтобы выдавить из себя совок, лукашизм, раба. Какая точка зрения вам ближе?
Ну, я как человек, который всегда поддерживает ненасильственные протесты, мирные протесты, и в Израиле очень часто ведь обсуждается именно этот вопрос в контексте конфликта с палестинцами, и очень многие израильтяне постоянно говорят, ну вот, значит, они там совершают теракты, вооруженные нападения, а вот если бы это были мирные протесты, то, может быть, было, как сказать, больше солидарности, больше понимания того, что они хотят. То есть у нас здесь есть каждодневная возможность увидеть то, как выглядит протест, который включает в себя насилие. И иногда как бы насилие становится уже самоцелью. То есть это уже не протест, да, то есть это насилие ради насилия. Я убью, там, не знаю, там, солдата или я убью израильского гражданина, потому что я могу. потому что это вывод такой вот, приходят люди к такому выводу, там, избавиться от каких-то фрустраций и так далее, свести счет с жизнью и так далее. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Я не знаю, я не была в тот момент в Беларуси, и, кроме того, я не являюсь политическим аналитиком по ситуации в Беларуси. Я не знаю, можно ли было захватить власть. Я, да, знаю, что казахстанский сценарий был более чем возможен. Россия, как мы знаем, здесь как бы да, неподалеку. Российские войска, считанные, я думаю, часы, оказались бы, наверное, в Минске и в других городах. И, кроме того, вот само протестное движение, оно бы навеки было бы вот так вот замазано насилием, кровью и так далее. Да? То есть я не думаю, что цели были бы достигнуты, но да, наверное, большой шанс на то, что, конечно же, такого внимания оно к себе бы не привлекло. И именно вот в этой как будто бы слабости, в ней именно кроется и сила. Да, потому что действительно это не борьба одного дня и не одного месяца, да, то есть это что-то, что может продолжаться, видимо, довольно долго. Но насилию не место, не место насилию, когда речь идет о справедливой борьбе, протесте. В мире знают о том, как бы, что происходит в Беларуси, и я думаю, что это урок для очень многих протестных движений. То, что произошло в вашей стране, то, как это происходило. И опять же, да, то есть надо внимательно продолжать работать и следить за ситуацией и так далее. Но мне кажется, что шансов на то, что белорусское восстание, оно приобретет вот такой вот насильственный оттенок, шансов на это нет, мне кажется.
Ну, о вашем фильме, безусловно, нужно говорить не только как о том, как произошли события, не только как о ретроспективе, но как о послании, о взгляде в будущее. Какой посыл он несет всем тем, кто его увидит, белорусам, людям в других странах мира?
Ну, смотрите, в общем, я могу сказать, что наша цель была как бы запечатлеть картину, которую мы увидели, ту жизнь, которую мы увидели, и не столько, наверное, анализ того, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, и как стоит поступать в будущем. Мы не те люди, которые, скажем так, должны там, не знаю, там, рекомендовать белорусам, их лидерам и так далее, как себя вести и что им делать. А вы прекрасно с этим разберетесь сами. Но я думаю, что несмотря на то, что есть в фильме немало очень тяжелых сцен, и смотреть его непросто, откровенно его смотреть непросто. Слушать людей, замечательных людей, женщин, которые рассказывают о том насилии, которое было совершено с ними, с их подругами, с подругами, с их дочерями, бабушками, в конце концов, да, то есть это совершенно невозможно. Но в конце есть вот такая чуть-чуть такая вот светлая такая нота, потому что женщины говорят о том, что Тихановская и рядовые участницы протестов домой дороги нет, как в известном романе, назад, возможно, назад вернуться нельзя. То есть мы должны продолжать идти вперед. И мы продолжим этот путь, тернистый, непростой очень путь, потому что это мы, это наша жизнь, это жизнь наших детей. Поэтому мы не отступим, потому что мы не интересанты политические, у которых есть цель, как бы, да, вот сиюминутная, да, прийти к власти для того, чтобы получить, например, доступ к ресурсам. Нет. То есть женщины говорят об этом совершенно откровенно, о том, что кто бы там ни возглавил потом, не знаю, страну там и так далее. А им сейчас важно оставаться вот на этом пути, и кто-то его продолжает за рубежом, и от этого, возможно, больше пользы, а кто-то продолжает его внутри Беларуси совершенно героически, но отступать никто не собирается. Да? То есть вот эта вот тихая уверенность в том, что несмотря на репрессии, насилие, избиение, пытки и так далее, вот этот протест будет продолжаться. Мне кажется, это и есть, наверное, то послание, как бы, на которое стоит обратить внимание, уверенность этих женщин в том, что тем не менее, как бы, да, то есть путь продолжается.
Да, я посмотрела этот фильм, его действительно смотреть нелегко, особенно белорусам, для которых это все еще травма большая, у меня слезы были, когда я смотрела это кино. Я хотела сейчас поговорить с вами немножко о другом. Каким вам видится отношение Израиля, официального Израиля, гражданского общества Израиля, выходцев из Белоруссии, людей, которым важно знать, которые переживают о том, что происходит в Беларуси, вот к белорусскому кризису, к его возможному разрешению?
Вы знаете, сейчас символично, что этот фильм сейчас как раз будет, состоится его премьера в разгар драматических событий, которые происходят на украинской границе, когда немалая часть российских войск сгруппирована как раз-таки в Беларуси. И становится более, скажем так, ясна, да, вот эта вот картина геополитических интересов, почему Беларусь так важна для России, для израильтян, это ведь не очевидно. Да? Они считают, что с 91 года страны получили независимость, и на этом все более-менее закончилось. Ничего не закончилось. Что знают израильтяне, не выходцы из Беларуси, не русскоязычные израильтяне о том, что происходит в вашей стране? Знают то, что там родились несколько израильских президентов, и знают то, что в 2020 году там состоялись такие неординарные, очень красочные, яркие и мирные протесты. Но это приблизительно то, что они знают. Да? То есть сейчас, когда широко обсуждается, и в Израиле тоже обсуждается, возможность военных действий между Россией и Украиной. И мы, например, рассказываем о том, что в Беларуси сейчас сгруппированы российские войска, то это становится как-то выкристаллизуется вот это понимание того, что именно происходит вообще на постсоветском пространстве, что происходит конкретно в Беларуси. Поэтому израильское гражданское общество, оно поделено, наверное, на две части. Выходцы из Беларуси, это понятно, те, кто поддерживает, те, кто... Кстати, не все. Я получала несколько писем с вопросами, зачем вам это, Ксения, вы ничего не понимаете, вы никогда Беларусью не занимались, зачем вы лезете туда, куда вам не надо, там и так далее, от выходцев из Беларуси. Тоже такое получала. Но все-таки значительная часть людей, как бы, они очень солидарны с протестами. И поскольку живут сами в демократической стране, хотели бы, чтобы их друзья и родственники тоже жили в демократической и процветающей стране, разумеется. Другая часть израильского гражданского общества, да, то есть там лучше, наверное, осведомлены о том, что происходит на палестинских территориях, там, в арабских странах, и гораздо меньше следят за тем, что происходит в Беларуси. Ну, я думаю, что, учитывая, что несколько глав организаций правозащитных израильских приглашены на премьеру и посмотрят фильм, как бы посмотрим, как повлияет на их, скажем так, связь, контакт как-то, да, вот с этим вот пространством, то, что происходит в Беларуси. И есть официальная израильская реакция. Ну, как мы знаем, Израиль пытается вообще как бы очень часто в таких ситуациях, когда режим вроде бы как дружественный, есть торговля, есть туризм, есть дипломатические отношения, пытается не вмешиваться. Наша хата с краю, как бы так можно обрисовать, наверное, израильскую политику. И попытка сделать красивую мину при плохой игре. Да? То есть когда в Беларуси арестовывают людей за то, что они вышли на улицу в красно-белых носках, то наш посол участвует в каких-то туристических форумах с белорусскими представителями. Ну, я, как бывший депутат парламента израильского, не раз выражала свой протест по этому поводу. Несколько других депутатов также, из, как правило, из левоцентристских партий также ко мне присоединились и считают, что это совершенно позорно для нашего МИДа. Потому что даже как бы учитывая всю дипломатическую необходимость продолжения, допустим, каких-то отношений, есть путь, есть методы для того, чтобы выразить все-таки свое неудовольство. В Беларуси прошли через пытки израильтяне, Александр Фруман, есть несколько других людей, которые это испытали на себе. До сих пор, как бы, да, то есть их как будто бы не видят, как будто с ними этого не произошло. Я представляю, что бы произошло, если бы израильтянин сейчас был избит, а потом брошен под пытки где-нибудь в европейской стране, да, то есть понятно, что была бы сразу нота протеста, неудовольство и так далее, и тому подобное. Ну, так сказать, эта позиция не выражает мнение значительной части израильтян, это то, что я могу сказать.
Ксения, мы говорим перед премьерой, ясно, что такие фильмы имеют фестивальную жизнь, они не сразу попадают в открытый показ, но тем не менее, вот у меня практически вопрос для людей в Беларуси, которые хотят его увидеть. Какая будет возможность для этого?
Да, вы совершенно правы. Сейчас, во-первых, мы подали как бы заявку на участие в нескольких фестивалях международных в этом году и в следующем году, поэтому, да, наверное, в ближайшее время как бы, да, вот, будем заниматься этим. Будет еще несколько премьер в Израиле, в разных израильских городах. Я буду рада об этом сообщить, как только будут назначены даты. И мы ведем переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и на русском языке, ну, конечно, западными телеканалами, с тем, чтобы этот фильм был доступен для просмотра у многих. И опять же, да, то есть это все занимает немножко больше времени, как бы, чем мы планировали, но я думаю, что сможем порадовать уже как бы в ближайшее время такими новостями. Мне, Хан, очень важно, если так позволите, сказать несколько слов о моих коллегах, соавторах, с которыми мы снимали вместе этот фильм. Это, конечно же, режиссер Михаил Бексель, это наш продюсер Роман Ковган. Ребята проделали совершенно невероятную работу и во время съемок, опять же, потому что мы не могли снимать, ну, как обычно снимают, там много людей, несколько операторов. Это была полуподпольная съемка. А это значит, что те, кто занимается кино, телевидением, знают, что тогда каждому участнику достается гораздо больше работы, чем обычно. Да? То есть это была работа буквально на износ. В ситуации, когда ты не понимаешь вообще, ты вернешься домой к жене и детям, там, да, или к мужу и детям, или там, да, тебя задержат на границе, ты не сможешь вылететь, и что-то с тобой произойдет. И вот это вот как бы плюс пандемия. Мы снимали в Белоруссии, должны были выехать в Литву, вдруг изменились правила въезда в страны Евросоюза. И съемка была накрыта. У нас уже было назначено интервью с Тихановской. И это были ночные перезвоны с посольством Литвы в Израиле, и с МИДом Литвы и так далее. Как бы, да, то есть каждому досталось, скажем так. Да, то есть эта работа совершенно была как бы такая неординарная. И я думаю, что ну, как бы все смогут потом уже судить о ее результатах, но я могу сказать, что действительно как бы отдали всю душу для того, чтобы сделать вот как надо, как бы, да, и оставались еще где-то, задерживались, если мы чувствовали, что нужно остаться еще. Например, мы приехали в Литву, и там как раз был национальный день Беларуси. А нам уже надо было уезжать, потому что в Израиле был праздник Песах, и мы все должны были вернуться домой. Так вот, Михаил, который и по совместительству режиссер, и оператор, он остался еще на день и отснял эти кадры, там, где несли 200-метровое вот это полотнище белорусского флага, потому что мы думали, что это важно, думали, что это добавит нашему фильму как бы глубины и понимания того, что происходит сейчас с белорусской диаспорой, с беженцами, которые находятся за границей и так далее.
Спасибо большое, дякую великих. Это была израильская документалистка, журналистка Ксения Светлова, якая меркуе, что история в Беларуси не закончена, отступать нема куды, и чей фильм «Жанчыны, якія трымаюць кветкі» не в забаве будет презентовано в Тель-Авиве. Дякую вам великих. Спасибо
дякую.
Большое.
Спасибо.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Где моя радость?
а може учора, зяла я мені.